Возлюбленные гости, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью мы продолжаем поучения на все воскресные дни года и на сей раз в неделю Святых Отец. Слово в неделю Святых Отец Никейского собора, Вселенских соборов. Ныне Святая Церковь воспоминает и прославляет святых и богоносных отец Первого Вселенского Собора, созванных святым раноапостольным Константином Никеей в 325 году для утверждения истинного учения о Божестве Иисуса Христа против ложного учения Ария, не признававшего Сына Божия вечным и единосущным Отцу. Весьма поучительна для нас, братья, история Вселенских Соборов, которых было семь. Соборы сии названы Вселенскими, потому что на них по важности собирались патриархи, архиепископы, епископы и пресвитеры со всех стран тогдашнего мира, где только были церкви православные. Главным поводом к их собранию было появление еретиков, смущавших православных христиан своим превратным учением относительно существенных истин веры. Так, когда еретикарий, бывший пресвитером в Александрии, стал распространять ложное учение об Иисусе Христе, Константин Великий собрал, как мы сказали, Никеи первый собор. На этот собор собралось 318 отцов, ложное учение Арии было опровергнуто, сам еретик был сослан в ссылку и утвержден был догмат о вечности Сына Божия и единосущий его с Богом Отцом. Когда потом явился еретик Македонии, который нечестиво учил, что Святый Дух не есть Бог, а только сотворенная сила, то благочестивый император Феодосий I созвал Второй Вселенский Собор в Константинополе в 381 году. Собралось тогда 150 отцев, которые утвердили признавать Духа Святого Господом, равным с Отцом и Сыном. На этих двух соборах для руководства верующих в исповедании веры составлен символ веры, состоящий из 12 членов. После всех двух соборов были еще 5 Вселенских соборов, утвердивших догматы православной веры и опровергнувших лжеучения еретиков. Кроме утверждения догматов веры, на Вселенских соборах отцами церкви было постановлено много правил, касавшихся порядка и благочиния церковного, вместе с тем утверждены к обязательному исполнению 85 правил по преданию, сохранившихся от апостолов, а также постановление 9 поместных соборов. Круг всех соборных постановлений обнимает все церковное законодательство, которым и до ныне неизменно руководствуется Святая Православная Церковь, дорожа этим древним наследием как святынею. В этом особенно отношение истории Вселенских соборов поучительно для нынешнего времени. Прежде всего, из этой истории для всякого очевидно, что отцы церкви, собравшиеся на сии соборы, были всегда одушевлены тою спасительную верою, что единственный глава церкви есть сам Господь Иисус Христос. Много было на этих соборах святителей и учителей, знаменитых мудростью и преисполненных дарованиями духовными. Много было мучеников и исповедников, еще носивших на теле своем язвы страданий за веру. Много было преисполненных подвижников и чудотворцев, со самим Богом свидетельствованных знамениями и чудесами многими. Но никто из всех великих мужей не дерзал никогда присвоить себе единолично решающего голоса на соборах, никто не домогался первенства. Все соблюдали себя в смирении и послушании, как рабы и служители Христа. Все прислушивались к голосу вселенского согласия, которым они слышали глас Господень. Как сами апостолы на соборе, бывшем в Иерусалиме, свое определение запечатлели словами «Изволися Духу Святому и нам», Иоанна 15 глава, 28 стих, так и на последующих соборах отцы церкви всегда предначинали изложение своих соборных определений тем же выражением, свидетельствовавшим их веру, богодухновенность стих определений. Для наглядного же представления невидимого присутствия на соборе главы церкви Господа Иисуса Христа обыкновенно на первом месте на столе, вокруг которого восседали отцы, полагалось Святое Евангелие, пред которым, как пред лицом самого Иисуса Христа, истина свидетельствовалась твердо и нецемерно, и о личном произволе или упорстве в решениях не было помышлений, а все единомысленно преклонялись перед вселенским согласием. Пред таким высоким примером благоговейного отношения к истине, как недостойны должны казаться нынешние притязания рима-католиков, провозглашающих, будто папа, как глава церкви, выше вселенских соборов, может единолично решать дела церкви и отменять самые соборные постановления, не спрашиваясь вселенского согласия. Такой гордый произвол папства к чему мог привести, как уже действительно и привел, как только к гибельному отступничеству от православия. История вселенских соборов учительна для нас еще в том отношении, что она свидетельствует о великой ревности, какую древние христиане, их пастыри одушевлены были в деле охранения истинной веры и преданий церковных от всякого произвольного их изменения. Из самых отдаленных стран, терпя всевозможные лишения, целыми сотнями собирались отцы церкви, назначенные для соборов и города. Мужественно противостояли они сильному мира сего, нередко покровительствовавшим еретикам, и готовы были претерпеть все за целость и чистоту православия. Пред лицом всех ревнителей истины Христовой, да посрамятся равнодушие к вере нынешних христиан, проповедующих безразличие в исповедании веры и явно домогающихся дарования полной свободы разным вероисповеданиям, провозглашают свои религиозные мнения, как бы ни были они сумасбродны. Дорожите, братья, драгоценным наследием православия, незыблемо утвержденного на семи вселенских соборах, как на семи несокрушимых столпах. Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь примером богоносных отцов церкви, даровавший верным поборникам православия благодатную силу восторжествовать в свое время над ересями и расколами, Христос и на будущее время всем нам дал твердое ограждение опору нашего православия в богодухновенных определениях соборов, на кое, как на несокрушимых столпах, сдержится здание Церкви Православной. Сими соборными первоопределениями, как богодарованным орудием, мы не должны отражать всякие попытки своемудренных людей извратить истину православия и отвратить нас от единомыслия церковного. Несомненно, должно быть для нас, что если кто будет говорить противно этим соборным определениям, тот, очевидно, провозглашает ересь, и если таковы не вразумляются словом истины, содержимой церковью православную и утвержденной вселенским ясогласием, то от него, как от еретика, всякий православный христианин должен по заповеди апостольской отвращаться. Послание к Титу, 3 глава, 10 стих. Отвращаться должно не только сердцем, но и слухом, так как хитрые и ядовитые речи лжеучителей и раздорников церковных, скорее всего, могут отправлять души слабых и неискусных в вере, подрывая в них доверие к проповедникам православия. Много ныне противниками истины Христовой распространяется книг, в которых то явно, то под прикрытием проповедуются вредные учения. Много печатается против порядков церковных и священнослужителей, также затаенную целью подорвать доверие учреждениям церковным и отвлечь христиан от единомыслия веры и любви с Матерью нашей Церковью Православную. Опасно, да блюдет себя каждый христианин от увлечения проповедуемых в нынешнее время разрушительных учений. Стойте, братья, твердо в союзе церковном и вся искушающая доброе держите. Солунинам, 5 глава. Извлечено из воскресного собеседника за 1892 год. Теперь давайте послушаем с вами еще одно поучение «Неделю святых отец». Это поучение об истинном счастье человека на земле. Вопросом об устроении благополучия и довольства человека на земле постоянно занимались и занимаются люди. Учреждений и мероприятий множество, а счастья все нет на земле, и человек доселе не блаженствует. Видно, что не так односторонне вперед берутся за это дело благодетелями человечества именующиеся. Они забывают слышанную нами евангельскую истину. Сеять живот вечный, да знаю тебе, единого истинного Бога и Его же посталости Иисуса Христа. Иоанн, 17 глава, 3 стих. Человек по самому существу своему принадлежит и двум мирам, это небесному и земному. Ничто на земле не может вполне удовлетворить и насытить его души, предназначенной к жизни небесной. Здесь ей душно и тесно, как телу нашему, в тесной комнате со спертым воздухом. Тем более она томится и скучает, чем более стараются привязать ее к земным благам и занятиям. Имея источник жизни в своей Боге, она всеми силами своими и устремляется к нему, как растение к свету. От Бога жаждет освежения и возбуждения, как иссохшая земля жаждет влаги и дождя небесного. В силу такого внутреннего требования души язычники, не имея понятия Боге, сами изобрели себе богов. Посему-то один древнехристианский писатель справедливо называет душу человека по природе христианкою, вдунувшую в человека душу, живую по своему образу, Творец положил для нее неизменный закон общения и единения с собою. Как не извращает человек своей природы, а доделаться от своего звания и стремления к высшему и божественному, никогда, однако же, не может. Пристрастие к одному земному и чувственному нравственно падает, падение и мучается нравственно. В таком мучении душевном имеет задаток и начало и вечных своих мучений. Истинный христианин, видя причину своего несчастья в греховных падениях, имеет утешительную надежду на заслуги перед Богом, Отцом Единородного, Сына Божия, своего Спасителя, на восстановление нарушенного грехом союза с Богом, на вечную жизнь с Господом, источником жизни и блаженства. Не дорог для него мир земной сам по себе, а дорога жизнь его души, начинающей здесь свое нравственное развитие для вечной жизни в мире духовном. Не страшны христианину и несчастья, и лишения, и болезни всей земной жизни, смотрящему на нее как на переходное состояние. Страшен ему грех, как хищник, лишающий его духовно-нравственного состояния. Страшно ему ходить вдали от Бога, как в сене смерти вечной, как в преддверии ада. Учись, христианин, постоянно познавать Бога Творца своего, Господа Иисуса Христа, твоего Спасителя, Духа Святого, Совершителя твоего спасения. Читай как можно чаще Слово Божие и другие книги, его объясняющие. Познавай Бога не умом только, но и всею душею твоею. Стремись к общению с Ним в молитве, в таинствах, в добрых делах. И в ожидании неба будешь всем доволен, за все благодарен, несчастьях благодушен, всегда покоен, сколько можно быть покойным здесь, на земле. Благочестие христианское, не говоря о блаженстве вечном, необходимо и для земного нашего счастья. Благочестие на все полезно есть, говорит святый апостол Павел, обетование, имущее живота нынешнего и грядущего.